«Возможно, все не так уж плохо», — напомнил себе Мурнау. «Что ты хочешь этим сказать?» — устало глянул на него Андрей. «Дело в том, что вторжение запредельной реальности произошло не само по себе».
«Что?»
«Я бы назвал то, что произошло, несчастным случаем».
«Что именно?»
Почувствовав резкий и мощный эмоциональный импульс со стороны личности Дейла, Андрей едва удержался, чтобы не сорваться с места, не схватить собеседника за грудки и хорошенько не встряхнуть его, чтобы заставить говорить быстрее и понятнее. О чем, черт возьми, идет речь?
Об атомном взрыве.
«Так что, значит, был еще и взрыв?»
«Под покровительством Нэнни Лина институт работал без малого 8 лет». Особое внимание Нэнни Лин требовал уделить поискам средств продления жизни и способам оказания воздействия на будущее. Должно быть, это отличительная черта любого диктатора. Подчинив себе всех и вся, он считает, что имеет право диктовать свои правила и самому времени. Поскольку все работы в указанных направлениях не принесли никаких зримых результатов, Нэнни Лин начал склоняться к мнению, что институт не оправдывает возложенных на него надежд. Более того, у него, судя по всему, появились подозрения, что институт стал гнездом зреющего антиправительственного заговора. Основанием для этого послужили, скорее всего, предсказания, сделанные отделом прогнозирования. Как и любое другое предсказание, это тоже было весьма неясным и облаченным в расплывчатую формулировку, но при желании смысл его можно было свести к тому, что пирамида будет разрушена в результате удара, нанесенного по ней с воздуха. Естественно, Нэнни Лину подобное пророчество совершенно не понравилось. Он сделал вид, что не обратил на него никакого внимания, но вскоре на территории Кедлмара были запрещены любые полеты вертолетов, а затем и вовсе была уничтожена вся авиационная промышленность. Впрочем, не знаю, возможно, у Нэнни Лина были и какие-то другие резоны, но как бы там ни было, он приказал уничтожить институт вместе со всеми работающими в нем людьми. Нэнни Лин хотел полностью исключить возможность того, что разработками центра мог бы воспользоваться кто-то из его врагов. В условиях дефицита времени у нас оставалась единственная возможность избежать гибели.
«Вы перебросили ядерный заряд в запредельную реальность», — догадался Дейл.
«Да, мы сделали это».
Худыми руками Мурнау обхватил себя за плечи, словно ему вдруг сделалась зябка. Что произошло потом, страшно себе представить. Запредельная реальность хлынула из открывшегося прохода, словно фонтан воды, бьющий сквозь пробоину в днище судна. Я находился неподалеку от профессора Кармара, контролировавшего процесс перехода. Когда волна запредельной реальности ворвалась в комнату, пульт, возле которого стоял профессор, взорвался, а самого его буквально вывернуло наизнанку.
«Простите». Мурнау наклонил голову и быстро провел ладонью по лицу. «Дело в том, что я сейчас воспринимаю воспоминания всех тех, кто это пережил».
По телу Мурнау прошла крупная дрожь. Пальцы рук, сжимавшие костлявые плечи, распрямились, а затем снова, подобно когтям, впились в ветхую материю старого пиджака.
«Отвлекись, Мурнау», — посоветовал Андрей. «Давай поговорим о чем-нибудь другом».
«Что еще ты хотел бы узнать?» — резко вскинув голову, спросил Мурнау.
«Ты работал в центре еще при Нэнни Лине?»
«Да».
«Сколько же тебе сейчас лет?»
«Сейчас возраст для нас уже не имеет значения», — горько, как показалось Андрей, улыбнулся Мурнау. «Я лично давно уже не считаю свои годы, только циклы перерождения».
Мурнау снова начало ломать. Тело его изогнулось в пояснице назад. Он приподнял колени вверх, оторвав стопы от пола. Казалось, он собирался задушить себя в собственных объятиях. Запрокинув голову назад, Мурнау закрыл глаза. Сквозь сжатые зубы изо рта его вырвался сдавленный стон.
«Мурнау, что происходит?» Андрей в тревоге вскочил на ноги.
«Не волнуйся.
Все в порядке». Андрей стремительно обернулся на голос. Одновременно рука его схватила лежавший на кровати автомат.
«Все в порядке», — успокаивающе приподнял руки стоявший в дверях человек.
Он был чуть ниже Мурнау ростом, но такой же худой и костлявый, с вытянутой головой, лишенной какой-либо растительности, огромными глазами и серо-зеленым оттенком кожи. На его голое тело был накинут только синий хозяйственный халат, очень старый, изрядно выленивший, но при этом безупречно отглаженный. Из нагрудного кармашка торчал изжеванный огрызок карандаша.
«Все в порядке», — еще раз повторил он.
У Мурнау эмоциональный шок.
Такое случается, когда на одного человека обрушивается вал негативных воспоминаний всего сообщества. Я продолжу беседу с тобой. Человек сделал шаг в сторону. В комнату вошли еще двое представителей лесного народа. Даже не взглянув на Андрея, они подхватили Мурнау под руки и удалились, волоча его за собой. Человек в халате прикрыл за ним дверь. «Меня зовут Дашер», — представился он, старательно изобразив на лице приветливую улыбку. «Но если хочешь, можешь по-прежнему называть меня Мурнау». «Ага», — глубокомысленно изрек Андрей и опустился на стул, положив автомат на колени. Дашер сел на стул, на котором до него сидел Мурнау.